Это радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня 15 марта, понедельник, и сегодня мы говорим вот о чем. 10 лет идет война в Сирии. Какой остался сирийский след на Донбассе и донбасский в Сирии? Новгородскому так и не вернули название «Нью-Йорк», хотя вопрос казался решенным. И как в Мариуполь вернулась икона 12 века. Молчание из-за океана начинает тревожить аналитиков. Через почти 2 месяца после инаугурации Джо Байден так и не позвонил Владимиру Зеленскому, хотя уже переговорил с ключевыми союзниками и соперниками. Издание The Washington Post утверждает, что это сигнал украинскому президенту, чтобы он активнее боролся с коррупцией в Украине и приструнил олигархов. Другие же обозреватели утверждают, что Вашингтон медлит, потому что готовит масштабную стратегию сотрудничества с Киевом, вплоть до предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО. Стоит ли тревожиться из-за нежелания Байдена говорить с Зеленским? О чем оно говорит? И каких результатов первого разговора стоит ожидать? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это эксперт американского неправительственного аналитического центра «Атлантический совет» Андерс Ослунд и Дмитрий Бабаченах, ассоциированный аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева. Наш номер 0800-300-403. Звоните, задавайте свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А сначала в эфире новости от моей коллеги Ольги Стрижовой.
Приветствую. Российские гибридные силы 13 раз нарушали режим тишины, сообщает штаб операции Объединенных сил. Нарушения зафиксированы у Екатериновки, Луганского, Троицкого, Лебединского, вблизи Опытного и Авдеевки, Песок и Гнутова. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Его состояние здоровья удовлетворительное. В свою очередь группировка ДНР заявила о 2 обстрелах своих позиций в районе Вольво-центра в Донецке и Ужавке. Группировка ЛНР рассказала об одном нарушении режима тишины в районе Молодежи. 6792 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Украине за минувшие сутки, сообщает Минздрав. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Львовской, Киевской, Днепропетровской и Винской областях. В Донецкой области зафиксировано 185 новых случаев заражения коронавирусом и 7 смертей. В Луганской области сообщают о 19 новых заболевших. Группировка ДНР информирует о 105 новых случаях заражения и 8 летальных случаях. В группировке ЛНР сообщают только про одну смерть. О количестве новых зараженных не сообщается. Туристический комплекс «Буковель» будет закрыт в течение 2 недель с 13 по 27 марта. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Как отметили в пресс-службе «Буковеля», в этот период будет ограничен въезд гражданам в село Поляница, в том числе и туристический комплекс «Буковель» с развлекательной, спортивной и другой целью отдыха. Напомню, по состоянию на 15 марта в Киеве и 8 областях превышена норма госпитализации пациентов с коронавирусом. Так, в красной зоне остаются Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области. Коэффициент выявления новых случаев коронавируса также превышен в Киевской, Львовской, Сумской областях. В оранжевую зону попали город Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговские области. Остальные регионы Украины в желтой зоне. Народный депутат Александр Дубинский исключен из партии «Слуга народа». Как передает пресс-служба партии, его исключили за нарушение устава и неповиновение руководству. 14 марта на конференции Киевского областного отделения партии Дубинского сняли с должности председателя ячейки. В то же время Дубинский опубликовал видео о собственной конференции Киевского областного центра, где решили переизбрать председателя и членов политического совета Киевской областной организации. В пресс-службе отметили, что такими действиями депутат нарушил устав партии. Дубинский может обжаловать решение на следующем съезде партии. Новости региона. В оккупированном Шахтерске 16-18 марта без водоснабжения останутся более 44 тысяч абонентов. Об этом сообщает группировка ДНР. Воды не будет из-за ремонта магистрального водовода. Также на 30% будет сокращена подача воды в поселке Ольховчик, Сташковская и Московская. Также завтра приостановит свою работу Донецкая фильтровальная станция из-за выполнения плановых работ на энергетическом оборудовании. В результате остановки возможно сокращение подачи воды до 20% в Киевском, Куйбышевском, Кировском, Петровском и частично Ленинском районах оккупированного Донецка. В Мариуполе закончилась реконструкция стадиона имени Владимира Бойко. Общая вместимость стадиона – более 12 тысяч зрителей. Стадион теперь отвечает всем европейским стандартам и здесь смогут проводить матчи Еврокубка. Стадион уже готовится к открытию и проведению футбольных матчей. Так, первая игра на обновленном поле запланирована на 20 марта, когда футбольный клуб «Мариуполь» примет команду «Минай». Поединок смогут посетить зрители, но в пределах 50% заполненности трибун. Также обязательно наличие маски и соблюдение дистанции в 1,5 метра. И к другим новостям спорта. В Киеве прошел турнир WWFC-18, в рамках которого мариупольский боец Ярослав Лощенков выиграл встречу у Адила Самедова. А вот представитель из Северодонецка Олег Хачатуров раздельным решением судей проиграл латвийскому бойцу Александру Чижову. Последний уже заявил, что готов предоставить Хачатурову возможность реванша. Также в рамках турнира «Пояс Road to WWFC» единогласным решением судей завоевал Александр Горшечник, который перебил Михаила Шаблия. А в главном поединке вечера украинец Игорь Потеря во втором раунде победил грузина Георгия Лобжанидзе и стал обладателем пояса WWFC в полутяжелом весе. И о погоде. Завтра, 16 марта, в Донецкой и Луганской областях облачно, без осадков. Температура ночью 0,2 градуса тепла. Днем 5,7 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 7,12 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Позитивной недели и не болейте.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Добрый вечер, говорю я слушателям Громадского радио, который в эту секунду присоединяется к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс. Реалии». Через несколько минут мы будем говорить в студии. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Будем мы обсуждать то, стоит ли тревожиться украинцам из-за нежелания Джозефа Байдена говорить с Зеленским. Вот уже почти два месяца, как Джо Байден возглавил Соединенные Штаты Америки, но так до сих пор и не позвонил Владимиру Зеленскому, хотя уже переговорил с ключевыми союзниками и соперниками Соединенных Штатов Америки. О чем говорит это молчание из-за океана? Каких результатов первого разговора лидеров стоит ожидать? Участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Задавайте свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Сегодня исполнилось 10 лет с момента начала гражданской войны в Сирии. С осени 2015 года в ней активно участвует Россия. К тому времени через подконтрольные гибридные силы, возглавляемая Путиным, страна уже 1,5 года воевала на Донбассе. А еще ранее Россия принуждением к миру поспособствовала потере Грузии 1/5 территории этого закавказского государства. До чего довоевался Путин в нескольких войнах, которые он ведет? И почему пока что ни один конфликт не стал для него Афганистаном? Об этом мой коллега Александр Лащенко.
В целом, на внешней арене Путин, будучи формально премьер-министром, отличился боевыми действиями в Грузии. Сперва в 2008 году, объявленная формальным президентом Дмитрием Медведевым, война эта из нескольких вооруженных конфликтов, в которых задействована путинская Россия, продлилась относительно недолго. Всего меньше недели. Закончилось поражением грузинских войск, полной утратой этой страной контроля над территориями Южной Осетии и Абхазии. 15 тысяч грузин-беженцев, 34 тысячи беженцев-осетин из Южной Осетии. Признание России независимости республик Южной Осетии и Абхазии. Так закончился, вернее, последствия продолжаются, тот конфликт 2008 года. Потом война 2014 года на Донбассе, продолжающаяся уже более 7 лет. 1,5 десятка тысяч только убитых. Миллионы беженцев. Как отметил вице-премьер Алексей Резников, по его подсчетам, потери от оккупации территории Донецкой и Луганской областях на данный момент составили 375 миллионов гривен без учета стоимости находящихся там активов. Кроме того, Резников добавил, что по оценкам Венского международного института расходы на восстановление Донецкой и Луганской областей оцениваются более чем 21 миллиард долларов. И вот с сентября 2015 года, через полтора года после развязанной Россией же войны на Донбассе, эта страна активно участвует на стороне режима Башара Асада в войне в Сирии, гражданском конфликте. Это самая кровопролитная война из тех, где задействована Россия. Конфликт в Сирии, который унес жизни по меньшей мере 600 тысяч человек и лишил дома миллионы людей, не говоря о миллиардах потерь материальных. Как отметил комментарий радио «Донбасс Реалии» украинской войны, военный журналист и эксперт по Сирии Юрий Мацарский. Почему эта война в Сирии не стала своеобразным Афганистаном для Владимира Путина? Ответ довольно прост. В отличие от советских войск, контингент которых в 80-х годах достигал иногда 100 тысяч в Афганистане, война в Сирии не занимала много относительно средств для России и в целом ограничивалась воздушными ударами. Хотя иногда, конечно же, встречались и жертвы среди военнослужащих Российской Федерации.
Головним фактором цього було втручання іншої країни, було втручання Ірану, що Іран змог вислати багато гарматного м'яса до Сирії. Перш за все це були Хізбала з Ливану, це була Хізбала іракська. Тисячі людей з Афганістану та Пакистану, шиїтів, які приїхали шукати притулку від утисків в себе на батьківщині, і Іран їх відправив до війни, до бійні в Сирію.
Возвращаясь же к войне на Донбассе, как отметил радио «Донбасс Реалии» эксперт по вопросам безопасности Николай Маламуш, все-таки Путин в целом проигрывает эту войну. Хотя формально линия фронта не передвигается уже не то что не один месяц, а несколько лет, и Путин с первого взгляда, по крайней мере, его поклонникам навязывает свою волю Украине, но в целом стратегический итог этой войны не будет оптимистическим для хозяина Кремля. И проблема здесь для России не только в том, что вооруженные силы Украины научились давать отпор, но и в позиции Запада, который наконец-то оценил, что собой является нынешний российский режим и во что это может вылиться, если Запад ограничится только осуждением и не более того. Теперь у Запада, по утверждению Николая Маламужа, иная позиция в реакции на действия Владимира Путина.
Уже будет поставлен барьер. И со стороны стран НАТО и руководство США сказано, что если широкомасштабная операция будет проводиться, понятно, в отношении стран НАТО, но уже и тех стран, которые они считают своими союзниками, уже будут приняться не только дипломатические, но и военные меры. И я думаю, что Россия сегодня не готова к таким глобальным стратегическим военным операциям. Угрожать – да. Как на грани фола работать – да. Боевиков провоцировать – это – да. Но тут уже, конечно, не поиграешь так на нервы. Хотя учения будут. Я думаю, что мы должны все это отслеживать постоянно, системно, день и ночь. Это наша сегодня позиция, укрепляя и сектор обороны, безопасности совместно.
Александр Лащенко, радио «Донбасс Реалии».
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Верховная Рада Украины так и не вернула историческое название Нью-Йорк поселку на Донбассе, хотя вопрос считали решенным еще месяц назад. За это долго боролась инициативная группа местных жителей, и в конце концов переименование поселка Новгородское одобрил профильный комитет. Но вопрос так и не попал в повестку дня Верховной Рады. Более того, переименованию начали сопротивляться. Дошло даже до вмешательства полиции.
В Верховной Раде отчитались, что за пленарную неделю со 2 по 5 марта одобрили в том числе 7 постановлений про переименование населенных пунктов. На Донбассе ожидали, что нардепы вернут историческое название Нью-Йорк прифронтовому поселку Новгородское неподалеку от Торецка. Ведь 3 февраля парламентский комитет по вопросам организации государственной власти одобрил переименование. Но нью-йоркский вопрос не попал в повестку дня. А вокруг переименования завязалась история, которую расследуют правоохранители. Иван Руденко представляет ассоциацию ОСМД «Нью-Йорк». Мужчина говорит, что живет не в Новгородском, а именно в Нью-Йорке. И Иван и его семья активно выступают за возвращение поселку исторического названия. Они убеждены, что переименование подтолкнет к развитию и привлечет внимание инвесторов. Вот что рассказал Иван Руденко.
Даже вот сам Иван Руденко, он, значит, с рождения был поселок Нью-Йорк.
И как как же удивился Иван, когда несколько недель назад увидел якобы свою подпись под петицией против переименования поселка. Руденко сразу же обратился в поселковый совет с просьбой разобраться в ситуации. В рамках декоммунизации в Новгородском уже переименовали центральную улицу Пролетарскую в Нью-Йоркскую. Но после того, как парламентский комитет одобрил переименование, в поселковый совет начали поступать жалобы. Об этом нам рассказал поселковый глава Новгородского Николай Ленко. По его наблюдениям, жалующихся не более 5 человек. Это люди из разных ветеранских организаций. Вот что сообщил Николай Ленко.
У них есть маленькая пенсия, желание остаться жить в Советском Союзе, такие пророссийские мысли, то есть какой-то негатив к американскому Нью-Йорку, хотя люди вообще не понимают, что это совсем другое, это немецкий Нью-Йорк.
К одной из жалоб приложили около 300 подписей, якобы против переименования. Ленко удивился, когда увидел среди противников переименования автографы людей, которые, наоборот, поддерживали возвращение исторического названия. Вот что сообщил Николай Ленко.
Мы обратились к ним и говорим: ребята, а как же так, вот ваши подписи? Они сказали, что это вранье, эти подписи собирались несколько назад на поддержание каких-то других вопросов, то ли закрытие терапевтического отделения, то ли лаборатории медицинской. Просто были взяты подписи и подложены под другие вопросы.
А еще в поселковом совете выяснили, говорит Ленко, что некоторые подписанты больше 5 лет не проживают на территории Новгородского. Некоторые фамилии написали с ошибками, а некоторые подписи выглядят так, как будто их поставил один и тот же человек. Теперь всю эту историю по заявлению поселкового головы и некоторых подписантов будут расследовать правоохранители. Зачем украинскому Донбассу немецкий Нью-Йорк? Нью-Йорком назвали свою колонию немцы еще в 1892 году. В 1941 году их принудительно выселили в Таджикистан и Казахстан, а в 1951 году Президиум Верховного Совета УССР переименовал немецкий Нью-Йорк в советское Новгородское. Один из инициаторов постановления про переименование Новгородского, народный депутат от «Голоса» Роман Лозинский, в комментарии радио «Донбасс Реалии» он выразил мнение, что Нью-Йорк – это не только вопрос топографии. Переименование – это вопрос движения Украины от советских решений и пережитков в прозападное, проукраинское измерение. Лозинский говорит, что в абсолютном большинстве его комитет поддержал Нью-Йорк, кроме представителей фракции ОПЗЖ. А вот после заседания комитета началось сопротивление. Вот что сообщил Роман Лозинский.
Мы были прихильниками обертання, винесли комосвичний порядок денний, потім був спротив. Очевидно, що і люди, які хочуть залишити радянський стан справ в нашій країні, в тому числі на сході нашої країни.
По інформації Лозинського, вопрос переименування Новгородського уже стоїть на повестке дня в среду 17 марта. Народний депутат уверен, що в Верховній Раді знайдеться достаточно голосов для того, чтобы на украинском Донбассе был свой Нью-Йорк. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Разговоры о возвращении в Мариуполь иконы святого Георгия с житием, датируемой 12 веком, являющейся национальным достоянием, длятся не одно десятилетие. Символ и оберег греков Приазовья, потерянные на многие годы после Второй мировой войны и найденные усилиями искусствоведов из Национального художественного музея, икона снова обсуждается в культурном сообществе. Поводом для обсуждения стало заявление депутата Верховной Рады Сергея Таруты в комментариях «Голоса Украины», который заявил, что икона будет возвращена домой. И для этого в Мариуполе будет создан особенный музей. Подробности знает Ирина Горбасева.
Предмет, о котором идет речь, древняя деревянная византийская икона Святой Георгий и Житие, датируемая началом XII века. В центре иконы позолоченная фигура великомученика Георгия. По бокам от него в киоте размером 107 на 82 сантиметра помещены 10 сюжетов Жития Святого. Святой Георгий – одна из 4 подобных икон, сохранившихся в мире. В Мариуполь она попала вместе с греками, которых по приказу Екатерины II переселили из Крыма в Приазовье. Она была их святыней тогда и считается таковой и по сегодняшний день. В XVIII веке она хранилась у митрополита Игнатия, затем в Харлампиевском храме, который был уничтожен коммунистами в 30-е годы XX века. Судьба этого культового предмета долгое время была неизвестна. Во время Второй мировой войны информация об иконе появляется снова в записях Мариупольского краеведческого музея, как якобы погибшая во время пожара. И только в 64-м году прошлого столетия, благодаря усилиям сотрудников Национального художественного музея, которые отыскали икону, началась ее новая история. Говорить сейчас, кто был виновником плачевного состояния иконы в момент ее обнаружения и было ли так на самом деле, нет смысла. Людей, которые могли бы пролить на это свет, давно нет в живых. У краеведов и сотрудников Национального художественного музея на этот счет есть своя точка зрения. Сейчас икона – национальное достояние Украины, произведение древнего искусства, дожившее до наших дней. Волнение в культурном сообществе началось после заявления Сергея Таруты о намерении вернуть икону в Мариуполь. Депутат уверен, что она по праву принадлежит городу. Разговоры о возвращении иконы велись еще в 2015 году, но по причине активных боевых действий вблизи Мариуполя переговоры были прекращены. Вернулись к ним недавно, с началом реконструкции сгоревшего здания исполкома городского совета и идеей создания музея одной иконы на первом этаже здания.
Она принадлежит греческому сообществу, она является собственностью Мариуполя и должна, безусловно, быть в Мариуполе. При этом нам необходимо соответствующее музейное помещение. Сейчас есть возможность создать в новом городском здании совета, в том числе и музейное помещение для обеспечения соответствующих условий хранения этой картины. Мы страну не вывозим, мы перевозим в исконное место, где она была большую часть своей жизни.
Участник встречи представителей Министерства культуры, Национального художественного музея и городских властей Мариуполя, заместитель городского головы Александр Кочурин, уточнил.
Кроме нашего с вами желания ее принять, еще должно быть желание ее отдать. И это желание отдать, оно состоит из четырех компонентов. Должна пожелать отдать руководство музея, раз. Должны позволить отдать культурная спильнота города Киева и национальная, два. Третье, церковная спильнота. И четвертое, Министерство культуры. Из четырех согласований есть только Министерство культуры, которое не против.
Окончательного решения по этому вопросу еще нет, но компромисс достигнут, говорит Кочурин.
Возможен сценарий следующий, чтобы Национальный художественный музей организовал филиал в городе Мариуполь и как раз не передавал, а реэкспонировал. Как бы сам у себя в рамках своего юридического лица экспонировал это в городе Мариуполь. И как раз на чем мы остановили свой диалог, что представители этого Национального художественного музея приедут к нам буквально в марте, в апреле месяце. Мы им покажем предлагаемое место экспонирования, расскажем об идее экспонирования. Они напишут технические требования, которые мы должны соблюсти. Вентиляция, влажность, безопасность. Мы эти требования реализуем в процессе ремонта. Они через Верховную Раду утверждают свой бюджет и открывают филиал. И после этого реэкспонируют. И мы говорим о том, что не о забрать, о чем-то таком. Мы говорим о реэкспонировании. И вот это сейчас самое важное. На вот этом этапе мы сейчас находимся. Чтобы же не было иллюзий, министры, заместители министра не имеют прямого влияния на руководителя Национального художественного музея.
Заместитель директора по научной работе Мариупольского краеведческого музея Раиса Башко уверена, что идея создания филиала художественного музея – наиболее приемлемый вариант.
Это предмет достойный того, чтобы он находился в столице государства и чтобы могло видеть как можно больше людей. Конечно, сотрудникам Национального музея изобразительного искусства не хочется отдавать такой ценный музейный предмет. И, возможно, это и есть вот такой компромисс, что здесь будет икона находиться, но числиться по-прежнему там будет.
У митрополита Донецкого и Мариупольского Сергия мнение о хранении иконы в светском помещении, которым является музей, совершенно иное. Он считает, что ее место в храме.
Для меня все иконы одинаковые. Хоть эта икона старинная, либо она вновь написана, потому что мы поклоняемся не предмету, а мы поклоняемся именно святому, который изображен на этой иконе. Если эта икона является национальным достоянием нашего народа, то она, естественно, должна находиться здесь. С одной стороны, икона – это образ святого или образ Божий, и он должен по всем канонам церкви находиться при храме, куда люди смогут подойти, помолиться. С другой стороны, может быть, какой-то период она и может побыть в музее, но лучше всего, чтобы икона находилась в Божьем храме.
А пока ведутся переговоры, продолжается ремонт здания городского совета Мариуполя, где на первом этаже планируется создание музея для единственного экспоната – иконы святой Георгий с житием. Окончание реконструкции здания намечено на декабрь 2021 года. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Переходим к разговору в студии. Молчание из-за океана начинает тревожить аналитиков. Через почти два месяца после инаугурации Джо Байден так и не позвонил Владимиру Зеленскому, хотя уже переговорил с ключевыми союзниками и соперниками США. Издание The Washington Post утверждает, что это сигнал украинскому президенту, чтобы он активнее боролся с коррупцией в Украине и приструнил олигархов. Другие же обозреватели говорят, что Вашингтон медлит, потому что готовит масштабную стратегию сотрудничества с Киевом, вплоть до предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО. Стоит ли тревожиться из-за нежелания Байдена говорить с Зеленским? О чем говорит это молчание? И каких результатов первого разговора лидеров стоит ожидать? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Андерс Ослунд, эксперт американского неправительственного аналитического центра Atlantic Council. Андерс, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Дмитрий Бабачинах, ассоциированный аналитик Фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
К нашим слушателям обращаюсь, друзья. Почему Байден не звонит Зеленскому, с вашей точки зрения? Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Андерс, ну, наверное, первый вопрос к вам. Вот два месяца без разговора с Владимиром Зеленским, в то время как поговорил Джо Байден со всеми союзниками, естественно, сначала, да и даже с соперниками, включая президента России Владимира Путина, а Зеленскому не звонится, это ведь не случайно.
По-моему, это совсем очевидно, что президент Байден сейчас занимается внутренними делами. Он вообще очень мало позвонил. И почему он позвонил Путину? Потому что он хотел совершить соглашение по стратегическому разоружению. И это конкретная причина. И тогда надо разговаривать с человеком, иначе он не позвонил бы Путину. И он получил это соглашение, потому что это было взаимно выгодно. И сейчас Байден очень мало позвонит. Его первое дело – это коронавирус. Хорошо занимается с этим. Второе – получить финансовую поддержку. И для этой программы очень сложно, из-за того, что республиканцы противостоят во всем. И третье – назначить своих людей. И это тоже очень сложно, из-за того, что республиканцы устроят столько проблем, как они только могут. И что кого надо назначить? Ну, например, заместитель министра иностранных дел для Европы. Совсем не известно сейчас, кто это будет. И ни один посол все еще не назвали. И без послов, и без заместителей министров невозможно ничего не делать. Что просто надо понимать, что это системная проблема США. Здесь надо назначить 4000 человек, и 1250 из них надо, чтобы Сенат подтвердить, что, вероятно, не будет посол США в Украине до сентября. Я удивлен был, если это будет раньше. И как можно иметь политику, если нет назначенного посла? Очень сложно, что просто ничего особенного за Украины здесь. Это только естественный процесс. К сожалению, США в этом деле очень медленно работает. Можно жаловаться на американскую конституцию, но это не особенно украинская проблема.
Господин Ослунд, но тем не менее, вот это вот молчание, оно тревожит, в частности, и американских обозревателей. И The Washington Post опубликовали сегодня редакционную статью и издание The Politico под заголовком, что Байден держит Зеленского на расстоянии вытянутой руки. Почему тогда в Америке, если так можно сказать, обозреватели тревожатся из-за такого молчания и выдвигают свои версии вот такого вот молчания, если дело только в том, что еще не приступила команда Байдена к формированию своей внешнеполитической стратегии?
Я вам дам положительную интерпретацию. из-за того, что здесь очень сильная проукраинская команда в Вашингтоне, где я, конечно, один из членов, и, но особенно в Конгрессе. Там больше, чем 50 депутатов, которые входят в украинские группы. Кокус, как здесь начинается. И нету российского кокуса. Что Конгресс здесь – это главная сила Украины, вне Украины, которая существует. И они это требуют. И вы это слышите от разных источников. И Байден, конечно, имеет очень положительное отношение к Украине, в отличие от бывшего президента Трампа, который предпочитал Путин, потому что Путин диктатор. Но это совсем другое дело. Сейчас Америки нет нормальную политику, и вы будете это видеть. Но, извините, не скоро.
Хорошо, вопрос тогда, Дмитрий Бабачинах. Дмитрий, ну вот разделяете вы оптимизм господина Ослунда, что вот, мол, Америка сейчас настолько занята внутренними проблемами, в частности, Джо Байден, что пока что не до разговоров. И даже с украинским лидером, несмотря на то, что, ну, такая большая поддержка сейчас, да и все время двухпартийная Украины в Сенате и все-таки в Конгрессе США, и все-таки можно было бы, ну, хотя бы символический звонок совершить для выражения вот этого поддержки Владимира Зеленского. Не странно, что не позвонил еще?
Действительно, я согласен с господином Ослундом в том, что именно поддержка Сената, Конгресса является ключевой. И так как именно через эти органы реализуются такие программы поддержки Украины, как военные или те же санкции по потоку, то звонок президента имеет более символическое значение. Другой вопрос в том, что есть сейчас и определенный след токсичности со стороны украинских властей, которые уже начинают немножко зачищать, в том числе сегодня Дубинского, как мы знаем, выгнали из партии «Слуга народа». Ну и в конечном итоге те проблемы, которые стоит решать, предстоит решать двум президентам, такие как, например, война на Востоке, они не имеют быстрых решений. Это, я думаю, и американская сторона, и украинская сторона понимают, что это является главной проблемой, и здесь нету какого-то быстрого решения.
Вы говорите о токсичности. Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду токсичности украинской власти. Сам Владимир Зеленский токсичный для Джозефа Байдена, потому что вот был центром внутренней политики Соединенных Штатов Америки и якобы согласился даже в телефонном разговоре с предыдущим президентом Трампом якобы поспособствовать расследованию против Хантера Байдена, сына Джо Байдена. Или в чем эта токсичность заключается?
Я бы не говорил о самом Зеленском, я говорил бы о некоторых группах вокруг него, которые принимают те или другие действия. Дубинский был точно одним из этих людей. Но то, что определенное напряжение эти действия групп создали, которые Зеленскому теперь в любом случае, зависимы ли они от него или нет, придется разгребать, учитывая то, что Байден президент, этот момент явно присутствует.
Очень много месседжей из американских СМИ о том, что Зеленскому стоило бы поактивнее бороться с олигархией, с коррупцией. Чего конкретно ожидают Соединенные Штаты Америки? И вот вы уже сказали о том, что сегодня исключили Александра Дубинского. Это из партии «Слуга народа». Это, наверное, в этом русле идет. До этого Америка ввела санкции, пусть во многом и символические, но все же против Игоря Коломойского. Кого считают вот главными коррупционерами американцы? И к чему подталкивает украинскую власть? Каких следующих действий стоит ожидать для того, чтобы вот наладить взаимодействие между государствами?
Смотрите, я разделял бы вопрос приоритетов на несколько направлений. Действительно, одно из них – это коррупция, но мне кажется, что сейчас есть понимание и у американской стороны, и такое живое ощущение у украинской стороны, что именно война является главной проблемой для Украины, и, соответственно, поддержка Украины – в то время, когда мы видим, что Российская Федерация может готовить какую-то новую агрессию, сейчас мы видим обострение в этом плане, то я думаю, что именно этот вопрос будет приоритетным.
0800-300-403, номер прямого эфира. С нами эксперт Атлантического совета Андерс Ослунд и Дмитрий Бабачинах, ассоциированный аналитик фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева. Господин Ослунд, вы подписались, насколько я понимаю, под обращением к команде Джозефа Байдена о том, какой должна быть новая политика США в отношении Украины, как должны взаимодействовать вот эти вот две страны. Сейчас, по вашей информации, готовится какой-то такой целостный документ, стратегия взаимодействия с Украиной в Белом доме, в Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки? Если да, то вот в чем он будет заключаться? Будет ли США действительно более сильно вовлечены в решение конфликта на Донбассе? Что вот по вашим словам, да, и по словам Дмитрия, приоритет номер один для внешней политики Соединенных Штатов в отношении Украины?
Ну, первое, я хотел бы сказать, что я совсем согласен со всем, что господин Бабанах сказал сейчас. И второе, неясно, какая будет политика по Украине из-за того, что не назначили главных людей. Здесь вторичные люди только на месте, как я уже сказал. И из-за того мы не можем сказать, какая будет политика по Украине точно. Но что мы можем сказать по-общему, это приблизительно, как уже сказано, что первое, будет сильная поддержка Украины по поводу защиты против России. И второе, что не ясно, это насколько администрация Байдена будет заниматься борьбой с коррупцией внутри в Украине. Но я думаю, что мы уже видим, что будет сильная атака на Коломойского, Фирташа и Медведчук, президент Зеленский, уже занимался. Это три человека, которые главные, вы спросили по поводу олигарха. Это три главные. Другие, скажем, неважные. Это три человека. Что очень ясно, это насколько администрация Байдена будет заниматься с Донбассом. Есть сильная идея, что надо, чтобы США играли там главную роль, и что в какой форме это дипломатические дела. И это, о чем мы пишем в нашем отчете. Но и мы пробуем сказать, что важно, чтобы США действительно занимаются с этим. Но это только случается, когда Байден и его люди думают, что они могут получить удачу там. Чтобы могут это двигать. Почему что-нибудь делать, если ничего не получается? Это, как я думаю, они смотрят на это. Но нам надеяться, что они действительно сильно занимаются с Донбассом. Для меня это главный вопрос по поводу американской политики, по поводу Украины, и я об этом не знаю.
Господин Долсон, вы назвали вот три фамилии: Медведчук, Фирташ, Коломойский. Чем вот эти вот олигархи так насолили американскому правительству? Почему именно ограничение их власти так добивается Джо Байден, да, и ждет этого, скорее всего, от Владимира Зеленского?
Это просто главный агент Путина в Украине. Ну, крест над ним. Все сделано. Фирташ – это агент «Газпрома» в Украине. И что очень легко для Америки, это что у него очевидное коррупционное дело. Потому что надо для ФБР иметь явное коррупционное дело, где у них довод есть. Здесь все для Фирташа. И я думаю, что сейчас будет экстрадиция Фирташа в США, когда будет новый министр юстиции США. Уже есть. И третье, это Коломойский, это более сложно из-за того, что у него очень много собственность США. Вероятно, у него актив здесь порядка миллиарда долларов. Какие это имеет эффекты на американской экономике, насколько там, как можно доказать, потому что его финансовые дела очень сложные, очень-очень сложные. И тогда прокурорам и судьям сложно доказать, как это в самом деле. Скажем, Фирташ простой, Коромойский сложный, но в то же время там очень много сомнительных дел около Коромойского.
Господин Носман, там можно сказать, что вот американская администрация ждет от украинского руководства, украинского президента, что сначала они разберутся с этими пророссийскими олигархами, будут содействовать всячески уголовным делам против них, расследованию, которое ведет Соединенные Штаты Америки, а уже потом, после этого, Украина получит некую поддержку от США?
Нет, будет поддержка Украины все время против России. Это постоянное дело. Не сказать без условия, но очень сильная поддержка. Это все время. Конкретно сейчас США дают 400 миллионов долларов военной поддержки Украине в год. И есть приблизительно 400 американских военных специалистов в Украине сейчас. Это сильная настоящая поддержка.
Вопрос Дмитрию Бабачинаху. Дмитрий, а когда, вот, с вашей точки зрения, стоит ожидать какой-то опубликованной стратегии США касательно Украины? Будет ли вообще такая стратегия? От ней вот много сейчас говорят, что там будут закреплены вот все постулаты, основы взаимодействия двух государств. Якобы будет даже закреплено статус Украины как главного союзника Соединенных Штатов вне НАТО. Стоит ли ожидать вот такого масштабного документа? Когда и когда, с вашей точки зрения, стоит ждать и телефонного разговора между Зеленским и Байденом?
А я думаю, что если будет такой документ, то он вряд ли все его части будут публичными. Например, та же возможность стать союзником вне НАТО Соединенных Штатов Америки, это то, что действительно может быть публичной частью этого договора. Какие-то другие аспекты, я сомневаюсь, что будет такой список, под которыми будут подписи циркулировать в СМИ. Насчет временной рамки, конечно, я думаю, можно сказать, что как минимум 3 месяца здесь сложно гадать, но то, что господин Усуан сказал вначале, что сейчас у Соединенных Штатов действительно приоритет дома, это то, что те проблемы, которые они решают у себя в стране, это действительно заставит их больше подождать с Украиной. Но позитивные новости есть в том, что есть военная сфера, это не единственная сфера, в которой можно сотрудничать, в том числе это может быть сотрудничество и по вакцине. Британия уже помогла Украине с ковишилдом. Можно, я думаю, потенциально ожидать похожей помощи и от Соединенных Штатов.
А почему вы говорите о том, что если эта стратегия появится, то часть ее будет тайной? Зачем некоторые вещи вот скрывать, да, от обсуждения?
Ну, я не думаю, что у нас есть определенные дипломатические протоколы, и всегда определенная часть стратегии, она остается вне публики. Это национальная безопасность в первую очередь.
Дмитрий, а вот не сильно, с вашей точки зрения, были большие ожидания от победы Джозефа Байдена в Украине? Стоит ли действительно ждать какого-то прорыва, да, ну, по сравнению на фоне того, что происходило между Украиной и США при Дональде Трампе? Или, наверное, ожидания украинские стоит немножко вот поумерить?
Вы знаете, да, мне кажется, что среднестатистические ожидания в Украине однозначно стоит поумерить. Ситуация сложная и в Украине, и в Соединенных Штатах. Есть ряд факторов, такие как в Украине то же самое отсутствие голосов в парламенте, а сейчас видим, что монобольшинство уже не то. Если брать Соединенные Штаты, то желание Байдена больше координировать свою политику с Европой, это тоже, мне кажется, тот фактор, который, возможно, усложняет какие-то резкие, сильные ходы со стороны Соединенных Штатов, то есть они будут действовать, скажем, более... не обязательно мягко, но не радикально.
По Северному потоку, да, например, Дмитрий, чтобы не ссориться с Германией?
Нет, по Северному потоку мне как раз кажется, что это одна из тех позиций, на которые Соединенные Штаты будут стоять, но если брать другие вопросы, такие как более активное вовлечение по Донбассу, там, мне кажется, могут быть вопросы.
То есть, скорее всего, не стоит ожидать вот какого-то такого возвращения Курта Волкера 2, да, и появления трека переговоров России и США по Донбассу при Байдене?
Ну, смотрите, у этих двух стран, у России и Соединенных Штатов, уже есть двусторонние отношения. Задача Украины, желание Украины в том, чтобы по Украине никаких переговоров без Украины не было. И я думаю, это то, что Соединенные Штаты смогут предоставить. Другой вопрос в том, что снова-таки на фоне обострения, как я уже говорил, на востоке страны, как будут действовать Соединенные Штаты? Будет ли какая-то непереговорная, более активная военная помощь? Потому что сейчас акцент больше идет действительно на Черноморский регион. Будет ли активная помощь больше на Донбассе? Вот это те вопросы, мне кажется, про которые стоит подумать.
Последний вопрос Андерсу Осланду. Андерс, а вот касательно вот этого обострения сейчас, которое мы наблюдаем, эскалации на фронте Донбасской, с вашей точки зрения, ну, видно это из Белого дома, и когда, ну, может быть, стоит какую-то поддержку оказать хотя бы символическую сейчас Владимиру Зеленскому, когда агрессия против Украины нарастает сейчас на фронте Донбасском?
Видно, сейчас в Вашингтоне беспокоится по этому поводу. Но, вы знаете, очень сложно. Мы видели такое обострение несколько раз, и раньше ничего не случилось. Тогда некоторые говорят, ну, это то же самое, как раньше. Другие говорят, ну, может быть, это что-нибудь другое этот раз. Очень сложно это просто понимать. И я думаю, что вы упомянули сейчас, может быть, будет некая реакция от Белого дома, потому что они смотрят на Украину. Не забудьте о том, что мало людей назначили, что, может быть, будет некая реакция из Белого дома, чтобы защищать, чтобы ничего не случается.
Спасибо большое. Ну вот не стоит пока тревожиться из-за отсутствия телефонного разговора между Байденом и Зеленским, по словам наших экспертов, потому что сейчас США сосредоточены на внутренних проблемах, но сейчас идет обсуждение и формирование стратегии взаимоотношений новой администрации с Украиной, по, опять же, по словам Андерса Осланда, эксперта Американского неправительственного аналитического центра «Атлантический совет», и Дмитрия Бабаченаха, ассоциированного аналитика Фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева. Спасибо нашим гостям, не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Мы продолжаем знакомить вас с эпизодами подкаста Валентины Троян «Ключ от дома» от наших коллег с Громадского радио. Это история луганчан и дончан, которые из-за войны начинали жизнь в новых городах. Сегодня рассказ о полицейском из Алчевска Антоне Потурайко.
Антон Потурайко в прошлом милиционер, а теперь уже полицейский города Рубежная Луганской области. Родом Антон из ныне оккупированного Алчевска. Там начинал свою милицейскую карьеру. Но спустя 2 года его перевели в Луганск, где он проработал почти до июля 2014-го. Он из тех, чья история ломает стереотипы о луганских правоохранителях, которые якобы поголовно изменили присяги и повелись на сомнительные плюшки русского мира.
Луганск 2014 – это своеобразная украинская Сомали. Человек с оружием – это и есть закон.
Меня зовут Валентина Троян. Я луганчанка. В своем подкасте «Донбасс. Ключ от дома» я рассказываю о переселенцах, которые много лет не могут приехать домой. Была весна 2014 года. В день захвата СБУ, о котором вспоминает Антон Потурайко, у меня был выходной. Едва ли не единственный за более чем месяц. Сознательно изолировав себя от телефона и интернета, я отлично провела время с семьей. Утром 7 апреля по дороге на работу я встретила невероятно радостного знакомого милиционера. С вдохновленным видом он сообщил: «Вчера пророссийские активисты захватили СБУ». А потом вдруг добавил: «Его коллеги уже давно пошили форму российского образца». В тот момент я решила, что самое время прощаться, и пошла к телецентру. Совру, если скажу, что для меня это стало громом среди ясного неба. Уже месяц странного вида группы людей курсировали от одного здания к другому, выбивая окна и выдвигая ультиматумы.
Не кидайте своих!
А вот Антон за последние месяцы обстановку изучил и понимал, что если захватили СБУ, то вскоре придут и к его городделу милиции.
У нас тогда как раз первый штурм пришелся, ну как штурм, попытка захвата без применения оружия, но пришлось действовать тоже хитростью.
29 апреля 2014 года возле Луганского городдела милиции и областного главка МВД, которые находятся по сути на одной территории, собралось больше тысячи людей. Под российскими флагами они скандируют «Россия». На видео можно увидеть, как боевики в камуфляже и с георгиевскими ленточками, с автоматами и пулеметами заняли позиции за машинами и деревьями возле здания и начали целиться в окна. На пороге центрального входа выстроились лидеры, и начался разогрев толпы.
Наша задача, чтобы все люди Украины жили по совести, а не по правилам, которые нам предлагает хунта.
В какой-то момент терпение иссякает, толпа начинает гудеть. Люди уже не сильно понимают, зачем они собрались. Тогда командир спецподразделения «Беркут» Валерий Костенко объявил: на территории главка солдаты-срочники, поэтому необходимо сделать живой коридор, чтобы они вышли. Пока зачинщики уговаривали собравшихся расступиться, на здании МВД водрузили российский флаг, а табличку с надписью организации сбили со стены и разбили.
Вот у нас два здания, поэтому успели мы выйти.
Жена Антона Потурайко, Катерина, тоже тогда работала в милиции, в отделе кадров Артемовского райотдела. Вооруженные люди пришли и к ним.
Была бы суматоха, непонятно ничего. Вот, могли только догадываться. Ну, из-за того, что у нас было два здания, с первого здания сообщили и дали команду девочек быстро вывести из здания. Попытка была, я так подозреваю, они хотели, ну, искали машины. У нас были гаражи на территории, и люди зашли, искали, чем бы поживиться, скажем так. Без опознавательных знаков, без ничего. Ну, мы видели со стороны, конечно, далеко ж не уходили. Грубо, хамовито себя вели, да, ну, бандиты.
Под давлением толпы начальник областной милиции генерал Игорь Куславский написал рапорт об отставке. Толпа ушла, и на следующий день Главное управление МВД продолжило свою работу, но ненадолго. Последний раз в своем кабинете в Луганске Антон Потурайко был в конце мая 2014 года. Всех сотрудников попросили выйти на работу.
Пришел мой бывший коллега Алексей Анисимов, который нас стал вербовать непосредственно так называемую милицию ЛНР, рассказывать о том, как в украинской милиции все плохо. На мой вопрос: Алексей, а ты ж присягу давал украинскому народу, а сейчас непонятно чему пытаешься присягнуть. Начались взаимные обвинения, вследствие чего, естественно, я в прямом смысле слова послал всех. И 19 мая последний раз был на своей работе.
Друзья, это был фрагмент подкаста «Донбасс. Ключ от дома» от наших партнеров «Громадского радио». Вы можете подписаться на эту серию на SoundCloud, Google подкастах или Spotify, где найдете полные версии выпусков. Евросоюзе 4 марта началась экспертиза российской вакцины «Спутник Ви» на соответствие стандартам качества, безопасности и эффективности. Пока процесс не закончен, ЕС не рекомендует прививаться «Спутником», даже если Венгрия и Словакия посчитали иначе. На российских экранах, где последние полгода только и говорят о триумфе российской вакцины.
Федеральное телевидение вещает: Евросоюз провалил вакцинацию, отчаянно нуждается в российской прививке, вот-вот преодолеет политические препоны и начнет закупать «Спутник Ви».
Мы первые в мире и единственные, кто де-факто сейчас побеждает ковид.
Применяемые на Западе вакцины дают колоссальные побочные эффекты. В Италии растет давление на власти с требованием начать самостоятельное производство спутника.
Вакцинация в ЕС действительно идет медленно. Но спутник Ви для европейских медиа лишь одна из множества вакцин на рынке. Ничем не лучше и не хуже, например, китайской.
Благодаря работе российских и китайских дипломатов, несколько стран ЕС теперь не только планируют закупать их вакцины, но и готовы производить у себя. China
and Russia. Китай и Россия пытаются воспользоваться возможностью и заявить, что они могут спасти весь остальной мир.
Первой, еще в феврале, партию спутника Ви завезла Венгрия. Но китайской вакцины тут в 10 раз больше – 32% против 3% доз. В соседней Словакии премьер-министр Игорь Матович закупил российский препарат в обход коллег по коалиции и умудрился в процессе спровоцировать дипломатический скандал. На вопрос о том, чем он расплатится с Россией за поставки, ответил: «Закарпатской Украиной».
И тут же украинские власти прорвало. И внутри Словакии прозападные политики тоже подняли крик.
Из-за безобидной шутки разгорелся скандал международного масштаба.
Президент Чехии Милош Земан, сам получивший прививку от Pfizer, требует немедленно одобрить российскую и китайскую вакцины.
«Спутник Ви» разделил чешских политиков. Президент Милош Земан угрожает отправить в отставку министра здравоохранения и главу Института контроля за медикаментами. Премьер-министр Андрей Бабиш отвечает, что никого увольнять не будет.
Все закупки «Спутника Ви» в ЕС пока проходят без одобрения Европейского агентства лекарственных средств, так же, как и производство российской вакцины, о котором договорились с Италией.
Парадокс русской вакцины. Италия ее будет производить. Договор недавно подписали. Но использовать спутник в нашей стране нельзя, потому что он не авторизован. И нет подтвержденных данных о его эффективности. В агентстве призвали не закупать вакцину до официального одобрения. Это игра в русскую рулетку, сказали там.
Российские медиа возмущены недоверием. За сравнение с русской рулеткой власти требуют извинений. Но вместе с тем и радуются. Регулятор официально начал проверку спутника Ви.
Это только начало процесса. Нет никаких причин полагать, что вакцину одобрят в ближайшее время. Ситуация кардинально отличается от действий агентства, когда оно в феврале получило заявку Johnson & Johnson. Сразу же опубликовали план и пообещали уже к середине марта одобрить вакцину. Похоже, так и будет.
Так и произошло. Вакцину от Johnson & Johnson Еврокомиссия одобрила на этой неделе. Неважно, сколько будет конкурентов на рынке ЕС, российской внутренней пропаганде нужен сам факт одобрения контролирующими органами Евросоюза. Одни граждане получат повод для гордости, для других развеются сомнения в качестве отечественного препарата. Пока, несмотря на все усилия по продвижению, в России укололи не более 6 миллионов доз.
Словарь. Фейк. Это просто поддельная новость. Особенно просто стало распространять фейки с ростом популярности социальных сетей. Теперь это может сделать любой пользователь сети, часто без реального имени, который сообщает некую сенсационную новость. Эту новость подхватывают пропагандистские СМИ или просто недобросовестные журналисты, которые ленятся проверить сообщение. Благодаря им, а также тому, что фейки часто выглядят сенсацией, эта поддельная новость быстро разлетается. Фейки играют на чувствах и эмоциях людей, страхе, сострадании, чувстве незащищенности и так далее. Люди склонны верить тому, что задевает их чувства или соответствует их убеждениям. Часто за фейками стоит большая политика. Если вы слышите какую-то, на первый взгляд, сенсационную новость, это может быть неправдой, и, скорее всего, кому-то это выгодно. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
И о погоде. Завтра, 16 марта, в Донецкой и Луганской областях облачно, без осадков. Температура ночью 0,2 градуса тепла. Днем 5,7 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 7,12 метров в секунду.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Ольга Стрижова, Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме. Подписывайтесь там на «Донбасс Реалии». Там же вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Удачи и до завтра.